Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Друзья дорогие, день добрый, отличная семья в прямом эфире. Как всегда, мы пытаемся сделать тему сиротства более понятной, открытой, доступной. Я надеюсь, что у нас это хотя бы иногда получается. Сегодня мы решили взять тему, актуальную для очень многих родителей, приемных, неприемных. Это тема вранья ребенка. Вот мы так и назвали, если ребенок врет, вот что с этим делать. Поговорим вообще, как можно отличить фантазии сочинительства от вранья, каким образом реагировать родителям на вот это вот бесконечный поток, потому что вранье на самом деле, ну, просто мешает жить ребенку, мешает нормально выстраивать отношения и с родителями, и с окружающими. Я очень надеюсь, что мы вместе сегодня коллегиально вот к чему-то такому светлому придем. Я очень благодарна, что со мной сейчас психолог, преподаватель школы приемных родителей Джессика Франтова. Джессика, здравствуй, дорогая.
Всем привет.
Друзья, подключайтесь к нам, пожалуйста, присоединяйтесь, потому что это прямой эфир, а значит, это время для нас, вот этот час. Мы можем так вот немножко здесь побомбить, делать такой мозговой штурм все вместе. Поделитесь опытом, своими вопросами, переживаниями, если они у вас есть. Пожалуйста, пишите нам, звоните. Будем очень рады именно вашей обратной связи. Так, значит, еще раз скажу, что тема наша о вранье. Буквально через несколько минуточек мы начнем наше общение. И ориентирую вас, пожалуйста, друзья. Время бежит очень быстро. Час пролетает просто как одно мгновение. Поэтому, пожалуйста, если вы сталкиваетесь с этой проблемой, то есть ваши дети врут, у вас есть вопросы, у вас есть какие-то решения, пожалуйста, напишите нам прямо сейчас, и мы будем все это зачитывать, озвучивать. Еще раз скажу, вместе выходить из этого непростого лабиринта. Итак, через несколько секунд мы начинаем. Пожалуйста, будьте с нами.
Не бывает счастья без любви. Подарите свою любовь ребенку. В эфире передача «Отличная семья». Смотрите нас, делайте репосты, ставьте лайки. Давайте делать доброе дело вместе.
Итак, друзья, мы в эфире. Мы начинаем говорить на нашу тему «Если ребенок врет». С нами Джессика Франтова, я Татьяна Ваганова. Очень надеюсь, что вы к нам присоединитесь. Итак, тема вранья. Ну вот она просто, нам, вот, мне кажется, мега популярна, потому что касается вот практически всех и вся. Но только в разной степени, конечно. Вот бывает иногда так, он ну, подбирает ребенок иногда. А уж вот если брать другой сценарий, когда вранье идет постоянно сплошняком, и родитель просто уже хватается за голову, он говорит, я не знаю просто, что делать. Это, конечно, другое. Ну вот давай мы начнем, как раз оттолкнемся от того, что вот есть сочинительство, есть фантазии, есть вранье. Вот как здесь разобраться? Потому что одно как-то переплетается вот с другим. Вот, а дети любят фантазировать и сочинять. Говорят, а мы играем, а это наш мир.
Ну, смотри, давай немножко с другого угла на эту ситуацию посмотрим.
Давай.
Что, в принципе, ложь — это некое искажение реальности. То есть оно существует зачем-то. То есть, по большей части, да, то, о чем ты говоришь, применительно к приемному ребенку, сочинительство — это бывает, когда ребенок выдает некую реальность, в которой ему бы хотелось находиться.
Ну, желаемое за действительное,
желаемое,
да?
Желаемое за действительное, да. То есть там ему, например, спрашивают, в каких условиях он жил раньше. Он начинает рассказывать какие-то истории про великолепную, замечательную жизнь в детском доме, кучу спонсоров и подарков. Но мы совершенно точно знаем, что это, например, была неправда, да, или про жизнь в кровной семье. Вот это, на мой взгляд, не очень подпадает под категорию ложь. Это фантазия о том, как бы тебе хотелось, чтобы было.
Угу. А как понять, зачем вообще он это делает? Вот, ну, допустим, да, вот родитель спрашивает, и он как-то настроен, сам родитель, на волну вот какого-то сейчас доверия, открытости, что сейчас ему выложат всю вот подноготную, что там было на самом деле. И, ну, потому что мы вроде с тобой вот вместе, вот мы уже в одной семье, а здесь вот, как ты говоришь, начинается лубочный вариант, то есть расписывается вот эта вот такая красочная цирковая эстрадная жизнь, а что за этим все равно остается... Глухо.
Ну, ты вот сейчас упомянула слово «доверие». Ну, и как бы я хотела на нем обратить внимание, потому что бывает действительно в нашей практике такой довольно классический случай, когда родители нам говорят, что они готовы со многим справиться, но вот эту потерю доверия, да, то есть когда ребенок говорит неправду и говорит ее по любым поводам, пережить очень тяжело. Но вот здесь, мне кажется, важно вспомнить, что в слове «доверие» есть еще слово «вера». Да, то есть чтобы ребенок взрослым доверял, он должен им верить. А если мы возьмем историю приемного ребенка, мы уже точно знаем, что там был кусок, в котором взрослые эту самую веру не оправдали. И во многом для ребенка ложь была способом выживания. Ну, если особенно он проводил какое-то долгое время, да, в системе. А, поэтому не так-то просто доверять взрослому, который сейчас занимает очень важное место в его жизни. И да, такое бывает, что ребенок врет именно близким людям, именно приемным родителям, именно по той причине, что в их глазах ему хочется быть лучше. Да, и как бы здесь получается такая история, что взрослым кажется, что он их не уважает, отвергает их доверие, а ребенку кажется, что он их таким образом бережет и оберегает от каких-то сложных вещей.
То есть врет для того, чтобы в их глазах, в глазах, ну, как бы таких авторитетных для себя людей, значимых, выглядеть хорошим.
Да, хорошим. И еще они, ну, они же очень любят своих родителей, да, и берегут. Зачем им волноваться?
Действительно.
Ну, зачем? Тут расстраиваться будут, плакать, что там опять двойка. Ну, это да. Я тебе сейчас цитирую.
Я понимаю, да, за лучшее просто Шварц. Страницу
подростки
из дневника.
Вот так вот любят, особенно позаботиться, да, о взрослых.
Так, ну смотри, вот все равно же они реагируют на обратную связь. Вот они видят, что взрослые как-то на эту заботу, ну вот не так, как хотелось бы, реагируют. То есть начинают наоборот накручивать, вот капать на мозги, вот, придумывать какие-то санкции, понимаешь, начинаются здесь вот целые такие внутрисемейные баталии,
знаешь,
государственного уровня.
Есть такая забавная ситуация. У меня было, ну, как бы несколько случаев. Там получается всегда так, что количество историй, про которых либо не было резонанса, либо не было такой бурной реакции, больше. То есть вот эти вот эпизоды, они как бы просто статистику портят. То есть на самом деле в голове реальная картинка, ну, вот разок не сложилось.
Так.
А 10 раз пронесло. Ну, то есть верной дорогой идете, товарищи. На мой взгляд, история про санкции, разговоры про поводу того, что врать нехорошо и плохо, и как бы это порицаемо, и как же так, ты там близким не можешь сказать, и мы не можем тебе доверять, это очень много эмоций, затронуты очень глубокие пласты, слои, но они, это вот история про ухождение в пустоту. Потому что, повторюсь, я специально еще раз про это скажу, ложь часто была способом выживания. То есть не так-то просто от такой схемы рабочей отказаться.
Да, ну то есть это просто жизненный навык.
Это жизненный навык, да.
Он в тебя вошел просто, mm-hmm, в твою плоть и кровь, и он просто выходит рефлекторно. Вот,
ну,
вот
да,
все,
ну,
ты, да, как бы особо не контролируешь процесс, вот у тебя раз оно и пошло.
И поэтому здесь, наверное, возникает вопрос, а тогда что же делать, да, если причинно-следственные связи не работают? Я два вижу варианта. Первый, он на самом деле такой тоже классический, знаешь, историю про правила зеленой ручки. Потому что на самом деле даже самый отъявленный ребенок, он не может врать все время. Ну, то есть наверняка в течение дня найдется
хоть что-то,
когда он сказал правду. Ну, хотя бы там из серии «ты поел» или там «ты помыл руки», он может там, не знаю, соврать 10 раз, но один раз он скажет правду, действительно, что он поел там, действительно, что ты сделал. А вот есть вариант подчеркивать это. Ну, что ты молодец, так оно и есть. А также есть вариант вот просто это констатировать. Ну, ты сейчас сказал неправду. И второй путь. Ну вот он больше как раз не про ложь, как выживание, да, а про фантазии, да, чтобы как-то пережить то, что произошло. Можно всегда вернуть ребенку, не ты сейчас врешь, а тебе бы очень хотелось, чтобы так было. Но особенно это вот касается историй про его жизнь. Да, про... Там может быть и два варианта. Ребенок может сильно негативно говорить, а мы знаем, что это было не так. Пытаясь обесценить, да, чтобы сделать себе не так больно эти переживания. Может, наоборот, в позитивном ключе. А мы точно, если знаем, что это не соответствует тем фактам, которые есть у нас, мы можем сказать, ну, тебе почему-то важно, чтобы это было так.
Смотри, если мы, ну, допустим, не владеем этой информацией, то есть вот он рассказывает, допустим, вот как ты говоришь, по первому сценарию, там что-то там невероятное, там всякие там драматизмы, и понятно, что что-то, безусловно, было, вот, но, скорее всего, не весь ряд, а может быть и весь ряд. Вот, вот как в этом случае вот понять, в какую сторону он гребет?
Ты знаешь, есть всегда способ спрашивать некие подробности, да, что там было с тобой в этот момент, а кто еще был.
Ну, то есть, как... ну, то есть немножко поиграть в следователя, ну, так,
даже
да?
Даже не то, что в следователя припереть к стенке, да, то есть, ну, я как бы по умолчанию считаю, что окей, эта история произошла, мне просто интересно, что было дальше. Но вот с придуманными историями они быстро теряются и могут прям начать менять, что называется, да, показания.
На ходу,
mm-hmm. да, и, соответственно, иногда даже в конце говорят, ну, на самом деле было не совсем так. Я тогда говорю, ну, ок, тебе, значит, почему-то хотел, чтобы это было так. Но, как правило, все-таки там видно, ну, то есть, когда, ну, явная вот ложь из серии, там, что мы там кушали каждый день, у нас айфоны были, там, рябчиков, ну...
Ну, понятно, что это шито уже белыми нитками.
Если
да.
мы говорим mm-hmm. о таком именно фантазировании, mm-hmm. там, к сожалению, не надо глубоко копать, чтобы mm-hmm. понять, что это фантазия.
Но, тем не менее, смотри, вот если, допустим, ребенок, вот, как ты говоришь, фантазирует, выдавая желаемое за действительное, допустим, что-то рассказывает про своих кровных родителей, о том, что они были там, ну, не знаю, вот, скажем, обедневшие дворяне, которые куда-то бежали, эмигрировали, вот, его потеряли. Но это понятно, я сейчас утрирую, то mm-hmm. есть вот такая как бы сказка, вот, где там его подбросили в корзине, значит, там оставив какие-то золотые вещи, показывая на его достойное происхождение. А вот, вот в этот момент родителю, даже если вот он понимает, что сейчас идет сочинительство, вот как реагировать?
Ну, какая интересная история. Здорово.
То есть не останавливать, не прерывать, выслушать всю эту тираду?
Когда касается вот этих вот историй про огромную семью, про происхождение, мне кажется, очень важно вместе с ребенком фантазировать, если на это есть, ну, какая-то вот, какой-то ресурс у родителя.
Ну, то есть включиться в игру?
Да, включиться в игру, потому что это такая исцеляющая история, да, то есть если, ну вот, ну, утрировано то, как сейчас говоришь ты, то, о, если тебя подбросили в корзине, то какое у тебя послание, как ты думаешь, они оставили? Ну, то есть, как-то, о, как ты думаешь, как они выглядели, да, о чем они думали в тот момент. Ну, то есть у нас тогда превращается вот эта фантазия как раз в такую терапевтическую историю, да. Ну, то есть здесь, но здесь самое главное такой момент, вот как я уже сказала, присоединиться к ребенку, что мы понимаем, что это тебе важно, и также мы понимаем, что это фантазия. Mm-hmm. Мы не тыкаем тебя носом в то, что это ложь, такого быть не могло. Мы понимаем, что это фантазия, она важная для тебя, но нам бы тоже так хотелось, может быть, чтобы там у тебя было так вот все.
То есть пункт номер один – это понять и принять.
Вот, понять и принять, да.
Понять, зачем он сейчас сидит и сочиняет всю эту сказку, потому что ему, ну, так легче.
Ну, так легче – это один из способов, это стадия торгов в принятии, да, когда человек пытается смириться с утратой, иногда выдумывая всякие разные штуки. В разные стороны, чтобы ее обесценить и, наоборот, сделать не такой ужасной те события, которые там были. Ну вот, есть такой описанный механизм.
Да, друзья, можете попробовать. Вот, скорее всего, правда, это сработает. Смотри, а вот, например, если мы, допустим, поддерживаем эту игру, включаемся в нее, значит, там что-то сочиняем, через какое-то время это будет сходить на нет?
А ты знаешь, если это касается каких-то заряженных вот таких тем, ну, как правило, у нас заряженная тема только одна, это события, которые происходили в кровной семье, да, и истории про то, почему я здесь оказался, почему они меня оставили. А, да, когда эта тема легализована, она сходит на нет. через некоторое время. Но тут, видишь, бывает очень непросто говорить об этом. Бывает непросто говорить самому ребенку, бывает непросто говорить семье, потому что очень много чувств, эмоций по отношению к этим событиям у всех участников. Собственно, поэтому часто именно на этом процессе подключаемся мы, специалисты, чтобы быть посредниками здесь.
Друзья, мы сегодня говорим о вранье, о том, вот если ребенок врет, что же делать, потому что вранье рознь, иногда может быть какое-то привирание, там, конечно, бывает со всякими, но когда вранье становится вот таким патологическим, вот, что с этим делать, как это понять? С какой стороны подойти? Вот, пишите, пожалуйста, ваши вопросы, комментарии. Если вы сталкиваетесь с этой проблемой, то наверняка есть уже какой-то и опыт. Вот как вы реагируете, в свою очередь, на вранье своего ребенка? Как вы считаете, это работает, не работает? Давайте вместе вот, будем подключаться к решению этого вопроса. Вот смотри, если мы говорим о том, что ребенок рассказывает разные истории, которые касаются именно его прошлого. Это как бы один сценарий. Но если мы уже упомянули, что вот этот навык выживания, он в ребенка вошел, вот выживает с помощью вранья. И он врет, ну, скажем так, вот друзьям, которые вот у него появляются там в школе или еще где-то, опять же, там своим родителям, и это уже не про историю, не про прошлое, то вот как с этим быть, потому что при всем принятии окружающие люди понимают, что с этим человеком вот как выстраивать отношения, то есть вот что в данном случае можно делать, там, усадить его за переговоры с чашками чая, вот, провести тоже, я не знаю, во что-то играть. Ну ладно, я не буду отвечать, в принципе, вопрос-то был задан тебе.
Констатировать. Ты сейчас соврал ребятам о том, что ты живешь, например, в богатой семье, и у нас тут личный шофер.
Так.
Ребята об этом узнают. Скорее всего, они разочаруются. Ну, просто вот констатировать то, что произошло.
То есть озвучивать, ну, как бы сказать, некое чувствование, да,
да,
тоже свое и как факт
еще. Правду, да. Угу. И у ребят из-за этого может быть к тебе определенное отношение. Ну, вот ты сейчас пойдешь к ним снова и...
Смотри, а вот это проговаривается для чего? Потому что он этого не осознает, не понимает, или для того, чтобы, ну, как еще раз его утвердить в том, что верно? Вот как?
Во-первых, потому что нужно установить вот эту причинно-следственную связь. Что если ты врешь, люди это определенным образом воспринимают и, соответственно, могут после этого к тебе определенным образом относиться. При этом я советую лучше задавать вопрос. Ну, то есть, вот, окей, ты соврал, расскажи теперь, как тебе было после этого, ну, вот с ребятами.
Угу.
Не вот это вот наше занудство, что вот, если ты будешь рать, тебя люди отвернутся. Можно там, ну, знаешь, вот мой опыт жизненный таков, ну, ты пойди проверь. Потому что, ну, я как бы обращаю внимание, что как-то легче воспринимается история, когда, ну, просто обозначаем, ну, говорим, ну, сам можешь сделать выводы. Вот я знаю такую часть жизни. Потому что где есть жесткое, я сказала, это мой опыт, и у тебя будет такой же, особенно у подростков, может возникнуть, ну, резкая реакция. На зло, еще раз проверить, угу. Еще раз проверить.
Слушай, а вот разобраться, например, тоже в мотивации. Вот он, например, сказал, вот сейчас отталкиваясь от твоего примера, что вот живу в богатой семье, там с личным шофером, и в школу меня там на вертолете вот, забрасывают. То есть, это, вот как мы говорили, отличать фантазию от вранья. То есть, вот здесь, например, может быть, ну, некая фантазия, то есть выдавание желаемого за действительного, за действительное. Или все-таки это вранье, потому что что?
Ну, слушай, по большей части здесь все можно свести к выдаваемому желанию за действительность. Сделал уроки, да. Ну, очень хотелось бы, чтобы ты
их
сделал.
Так вот я про что и говорю, вот о чем и речь. Да.
Ну, соответственно, вопрос. Ты мне соврал, потому что очень хотел, чтобы эти уроки были сделаны. Но они не сделались.
Но они не
этого.
Сделаны,
ну,
да.
То есть констатируем, да. Что эта штука не работает. Их все равно придется сделать.
Так, а вот, допустим, придется сделать, опять же, здесь мотивация, допустим, для чего? Ведь вот он, например, соврал, потому что он не хочет делать эти уроки, а придется сделать.
Или хотел заняться чем-то другим, или не хотел тебя расстраивать, или вообще он считает, что уроки – это все ерунда, и никому они не сдались.
Ну,
то
да.
Есть здесь вопрос, для чего он врет, потому что, например, он может таким образом, ну, просто вот выстраивать свою жизнь. И ему действительно сейчас не нужны... уроки, ну, как он считает. Угу. Понимаешь, почему я сказала, что это такая очень важная тема в нашей работе? А, так же, как с воровством в нашей культуре, по поводу вранья существует немножечко двойные стандарты. Ну, немножечко, да. Например, у нас есть история про ложь во спасение. И когда ко мне приходят семьи с очень такой заряженной темой вранья, мне всегда интересно спросить, а что у вас с враньем вообще, ну вот, внутри? Потому что бывает еще такая история про вранье, как... Ну, ребенок показывает какую-то вот историю семейной системы, да, с той же тайной усыновления. Когда ребенок, ну, вот в семейной системе, например, эта тема с враньем по какому-то другому поводу, она очень значимая, и ребенок вот просто берет на себя и показывает, ну, что вот, а я вру. Я вот показываю как бы ту тайну, которая в нашей семье есть. Я понимаю, сейчас, наверное, какой-то очень сложный конструкт прозвучал, но я бы еще с этого момента смотрела, потому что...
Ну, то есть она как бы отражает ту проблему, ту табуированную тему, которая внутри семьи.
Точно,
да,
которая, в принципе, есть. Да, и когда говорят, что у нас, например, в семье все что угодно, лишь бы не, ну, скорее всего, там эта тема присутствует. То есть я бы тоже здесь предлагала взрослым на эту тему подумать, потому что ребенок как лакмусовая бумажка, я об этом предупреждаю еще на ШПР. Вот говорю, все, что вот у вас табуировано, все, что вы, не бросая меня в этот терновый куст, вот будьте готовы. Ребенок вас очень любит, очень хочет, чтобы вы были самыми лучшими.
И поэтому забросит вас именно в этот терновый куст.
Поэтому вас забросит именно в этот терновый куст, еще будет стоять рядом и говорить, давай вылезай. Ну, они хотят крепких, устойчивых родителей. Неустойчивые в их истории уже были. Делают все, что могут. Все из любви, кстати.
Из большой.
Из большой.
Да, это давайте об этом помнить.
Вообще без сарказма. Ну, они просто хотят улучшить тех взрослых, которые теперь с ними есть. Ну, а как вас улучшить?
Да, так что, друзья, готовьтесь. Терновый куст.
Терновый куст.
Терновый куст. Без него никак. Вот, да, через тернии к звездам. То есть все-таки все за лучшее, за благо. Ну вот, если говорить о, ну, скажем, здесь уже немножко мы обозначили причины, то есть почему. То есть, во-первых, почему врет, так как это в него вошло уже, это его практический навык выживания. Вот были условия, в которых он находился, и для того, чтобы выжить, нужно было врать. Вот это вошло в него, и поэтому вот выйти этому, да, уже гораздо проблематичнее. Нужно время, запасайтесь терпением. Второе, то, что вот выдаваемое желаемое, выдает желаемое за действительное, как бы некое такое сочинительство. Вот. Почему еще? Потому что хочет выглядеть лучше перед вами, боится, что будут какие-то конфликты, разборки и так далее, хочется как-то от всего этого уходить, и кажется, что это вот такой хороший вариант. Вот родителям реагировать, ну, вот от тебя я поняла как, ну, относительно спокойно, да, озвучивать вот то, что происходит там, как ты соврал, там, сделал то-то, то-то, наводить его на какие-то мысли, то есть, а вот что подумают о тебе ребята и так далее, а что ты скажешь завтра, ну, чтобы как-то ребенок, ну, действительно, чтобы вы вовлекли его в этот мыслительный процесс, чтобы не вы этим загрузились, а он был в стороне от этого, а потом вы только выдавали свою тираду, ну, как-то его вовлекать во все это. Слушай, а теперь про санкции. Вот, допустим, врет он, врет и врет. Ну, какие-то санкции на это должны быть?
Но вот. Мы тебе не верим. Вот тебе самое главное, естественные последствия. Мы тебе не верим, и каждое твое слово мы теперь проверяем. Очень жаль. Естественные последствия. Тому, кто врет, не верит.
Так.
И как тебе с этим?
А если ему с этим, ну вот я не знаю, вот, а он все равно продолжает. То есть вот, например, опять же, вот здесь будет работать, не будет, а какие-то запретительные, ну вот там, ага, значит, соврал очередной раз, мы тебе не верим, озвучили это, и плюс еще к этому, допустим, там, не смотришь свои любимые мультфильмы, или там, как говорится, не выдаются тебе деньги на булки, сникерсы или еще что-то, эту неделю ты у нас постишься, или еще, вот это как, подключаем?
На мой взгляд, это трат нервов. Потому что если он врет, как, и если, ну, вот как мы говорили, это механизм его выживания, то все эти санкции, они менее значимы, чем история про то, что, ну, задействуют такие базовые вещи. То есть самое главное — понять, какой он смысл в это вкладывает. Ну, докопаться до него. То есть почему для тебя врать выгодно? Зачем тебе врать выгодно? Ну, как правило, вот это вот те причины, которые мы назвали. А я не думаю, что это спасет от вранья.
Угу. А вот на практике, на твоей, допустим, тоже в работе с приемными семьями, то есть вот... Ну, вот я, например, очень часто слышу как раз вот именно такие запретительные санкции, говорят, вот, и они как-то начинают работать, потому что какие-то здесь выстраиваются границы.
Ребенок перестает врать родителям, он находит другую аудиторию.
И продолжает вранье.
Ну, или что-нибудь другое делает.
Так, а вот совмещение, то есть, допустим, например, мы проводим, как ты говоришь, там какие-то, ну, разговоры, как-то его втягиваем в эти размышления, и в то же время какие-то все равно запреты делаем.
Ну, как тебе сказать, это получается игра какая-то очень странная. То есть, если мы про доверие и принятие, то мы не можем потом санкции делать. Ну, то есть, это очень странно, что мы тебя выслушали, мы тебя приняли, но все-таки ты не такой, поэтому тебе санкции.
А почему, смотри, мы тебя выслушали, мы тебя приняли, да? То есть, мы понимаем, вот, допустим, но в то же время мы как бы показываем ребенку, что этот мир так устроен, и это будет работать везде, не только в нашей семье, что есть именно причинно-следственная связь. Вот ты, например, что-то сделал, да, причинил кому-то, я не знаю, там, зло, ну, плохо сделал. Независимо от того, правильно, вот у тебя там что-то внутри болит или еще что-то, какие-то побудительные, ну, мало ли, вот мы это разобрали. Но, тем не менее, это совершено. Поэтому, ну, вот мы должны каким-то образом и себя тоже защищать от этого.
Окей, скажи мне, пожалуйста, какие естественные последствия в жизни у вранья?
Ну, их может быть очень много.
Ну, вот реально, если тебе люди врут, то что ты с ними делаешь?
Ой, через какое-то время прекращаю общаться.
Ну, то есть самое частое естественное последствие именно от вранья — это прекращение общения и взаимодействия с человеком. Ну, скорее всего, да?
Ну, если просто...
Не сажание в тюрьму,
нет,
не лишение его,
нет,
сладкого.
Нет, ты... Почему? А потому что, ну, как скажем, вот, например, если мы говорим о взаимоотношениях родителей и ребенок, то там еще могут быть варианты. Если, например, ты меня спрашиваешь меня, то я уже говорю о взрослых самостоятельных людях, которым я не могу уже, да, вот взять и запретить съесть сникерс.
Мы начали
на ужин
с того, что ты сказала... что это история про то, чтобы как-то ребенка адаптировать к большой социальной жизни, да, чтобы он со своим враньем туда вписался. Соответственно, это должна быть моделирование истории про естественную, да, среду. Вот в естественной среде за вранье просто обычно бывает исключение потери доверия. Поэтому я и сказала, что самое главное естественное последствие, то, что мы ему возвращаем, что типа, ну вот нет тебе доверия и нет вот, может быть, сейчас какого-то желания тебе что-то предложить. Потому что в обычной жизни за его вранье ему не будут его лишать конфетки, там еще чего-то. Но это очень сложная такая история. С ним будут, скорее всего, просто обрывать, ну, вот, связи.
Ну да, все будет гораздо жестче.
То есть вот эта вот история, которую ты говоришь про санкции, она неприменима к его взрослой жизни. То есть поэтому я и сказала, что это, ну, вот в некотором роде такой сизифов труд.
Угу.
За вранье конфеток не лишают, за вранье лишают доверия.
Смотри, да, но дело в том, что если мы говорим об обществе, вот когда он выйдет за там, какой-то периметр там, и т.д. и т.п., вот, опять же, вот его лишают доверия, то есть, допустим, он может лишиться работы, он может лишиться друзей или еще чего-то. Но если мы говорим про семью, то я, например, не могу сказать, ну все, значит, я тебе не доверяю, собирай котомку и туряй
правильно
тогда отсюда.
Ты не можешь вот ему котомку собрать. Поэтому я говорю, что в этой ситуации самое естественное будет просто озвучить, что ты чувствуешь, что у тебя, например, нет желания лишний раз с ним что-то сделать.
Смотри, а вот я вот думаю, допустим, а ему не по барабану ли это? Ну вот самое главное, вот смотри, ему деньги капают, да, вот те же самые там кормовые, да, дополнительные, помимо основного стола, который он получает у семьи, ему гаджетов его не лишают, телевизор он смотрит, гулять он гуляет, то есть, в принципе, ну не жизнь, а малина. Ну, не хотят с ним родители разговаривать. Да замечательно, господи, мне на эти разговоры забить и все. Живи и радуйся, и продолжай врать. То есть я просто к тому, что, может быть, если, например, он выходит за периметр семьи, и вот все вот эти вот санкциальные моменты, они сказываются на нем, ага, как, там, например, там, я не знаю, там, меня лишили подработки, все, я лишён денег, реально. Там, например, там со мной перестала дружить девочка, которая мне нравится, ну, тоже как-то больно, неприятно. То есть это то, что ты реально ощущаешь. А дома, получается, если ему не могут дать котомку за спину и отправить его за дверь, то вот спрашивается, ну и что, и как, если, например, не делать каких-то, ну и вот еще дополнительных моментов, стимулирующих как-то его чуть-чуть, приводящих в себя.
Ну, это фантазия родительская, вот то, что сейчас озвучиваешь. Ну, вот мое мнение как специалиста, это довольно бессмысленная история, да, то есть она потратит много нервов, но КПД будет не очень большой, потому что вылезет в чем-то другом. Ну, вот из того, что я наблюдаю. Ну, как бы ок, если это есть желание.
Нет, я просто действительно размышляю, мне просто интересно, правда.
А
вот
то,
как,
о чем ты говоришь, ему будет все равно. Ну, они обычно говорят, что им все равно, на самом деле нет. То есть они могут демонстративно говорить, что типа да, ну и пофиг, ну и там, и что там. Ну, нет.
Ну, смотри, как-то... а давай, чтобы вот родителям тоже было более понятно. Ну, вот, например, да, в чем это должно выражаться именно от родителей? Вот, ну, вот помимо того, что я озвучила, вот ты сейчас соврал.
Ты там... соврал, мне от этого не очень приятно. У меня сейчас нет желания.
А мне не то, что не очень приятно, мне больно,
мне
плохо.
Мне больно, плохо, обидно. Мне так. Сейчас хочется побыть одной. Или мне вот сейчас не хочется тебе что-то рассказывать, потому что вспоминаю, как ты соврал.
Так.
Вот то, что с тобой происходит.
Все, я это протранслировала, сказала, ухожу, значит, не общаюсь с ним. Вот.
Естественно, реальная жизнь.
Естественно, реальная жизнь.
Но как бы смотри, тут главное не перегнуть палку, ну вот в истории, что типа там я тебя наказываю молчанием или там я тебя игнорирую. Нет, это не про это.
Ну я тоже про то, что да, как.
Ну вот мне сейчас не хочется. Мне сейчас хочется побыть одной и без тебя. И вот сейчас вот разговаривать мне с тобой не хочется. Мне надо там с этим как-то побыть. Мне это неприятно, то, что сейчас мне соврал.
Хорошо, ну, правда, бывают такие моменты, когда вранье, оно просто, ну, скажем так, подставляет вот там других людей, там, детей то же самое, если, например, вот там несколько детей в семье, да, то есть кому-то попадает, например, за вот то, что кто-то перевел стрелки на другого, потом это выясняется, то есть получается так, что вот тот, кто врет, вот с ним просто ему озвучивают, что сейчас происходит, и на какое-то время не хотят общаться, а другие конкретно просто от этого, ну, страдают.
Ну, смотри, если был какой-то конкретный поступок, да, ну, из серии, например, кто-то разбил вазу, ну, он там перевел стрелки на другого, выяснилось, что вранье, то, соответственно, его наказывают не за вранье, а за разбитую вазу, что мы это все равно выяснили,
угу.
Например.
Ну, а как вот тогда понять, что вранье это плохо? Вот если его за вранье не наказывать?
А вранье это плохо, потому что тебя воспринимают как лгуна. С тобой
ну, да,
не хотят общаться. Вот это и есть основное
да,
последствие,
да.
С которым человек может столкнуться.
Конечно.
Если ребенка, как бы, например, каким-то другим образом наказывать, да, что вранье это плохо, то ребенок понимает, что попадаться на вранье плохо. Это разные вещи.
Ну, так мы можем наказывать и объяснять, за что. Ну, допустим, даже наказывая и объяснять, что я тебя наказываю именно потому, что вранье это, и вот, допустим, то, что ты сейчас сказала.
Смотри, если наказывают за вранье, то наказывают за то, что ты попадаешься на вранье. Это уже такая классика жанра. Если реально хочется, чтобы у человека, ну, как бы это было как естественная внутрь зашедшая ценность, то ему объясняются, показываются... доносятся естественные последствия, о которых мы сейчас с тобой говорили.
Угу. Хорошо. Давайте мы сейчас на перебивочку, потом у нас еще будет одна часть. Мы тоже ее обсудим, это, на мой взгляд, важно. Итак, через несколько секунд, друзья, мы в эфире, поэтому, пожалуйста, не переключайтесь, будьте с нами.
Не бывает счастья без любви. Подарите свою любовь ребенку. В эфире передача «Отличная семья». Смотрите нас, делайте репосты, ставьте лайки. Давайте делать доброе дело вместе.
Итак, друзья, у нас сегодня животрепещущая тема про вранье. Вот, она непростая, как вы сами понимаете. То есть хочется как-то все вот развести по своим местам, а понимая, что... действительно непросто, где-то не работает, где-то работает. Вот сейчас пытаемся в этом разобраться. Мы в прямом эфире, поэтому, пожалуйста, нам пишите, будем с удовольствием ваши вопросы, комментарии. То есть если вы сталкиваетесь тоже с враньем от своего ребенка, как вы на это реагируете, какие вы находите выходы, или если у вас есть вопросы, пожалуйста, есть у нас еще время, будем с удовольствием зачитывать и во всем этом разбираться. Вот мы сейчас поговорили о причинах, вот почему может ребенок врать, о том, как взрослому на это реагировать, а теперь вот мне хотелось поговорить, как вот, скажем так, как объяснять детям, которые вот тоже страдают от вранья в семье, и у них начинается тоже, соответственно, вопросы к родителям, что это там, я не знаю, несправедливо, еще что-то. Вот они требуют какого-то суда и возмездия. Вот. Как с детьми говорить на тему того, что мы сейчас вот должны там, Пашу, Петю или кого еще вот сейчас понести с его вот этой немощью, потому что... плохо, тяжело, ну что делать?
Ну, если в такой концепции, то можно сказать, что Петя пока еще не знает, что говорить правду — это хорошо и здорово. Он еще пока к этому не привык. Он пришел из другого места, он еще не знает, что говорить правду — это здорово. Поэтому я и в начале нашего разговора сказала, что если подчеркивать те моменты, когда ребенок сказал правду, что это классно и здорово, есть значительно больше шансов показать ему, что говорить правду — это хорошо. Потому что в этой истории у нее есть два момента. Да, врать плохо и говорить правду — хорошо. Но как бы, когда мы все время толдычим про то, что врать плохо, мы как бы делаем видимым только этот полюс. Есть второй полюс. Говорить правду — хорошо, и можно акцентировать на этом.
Угу.
Ну что, типа, как ты себя чувствуешь, когда сказал правду? Здорово же, да? не надо ничего там в голове помнить, там еще чего-то. Там, типа, молодец, у тебя получилось.
Ёрзать, бояться при этом, что тебя там могут каким-то образом там запалить.
Значит, ты это можешь, вот здорово сказал. Правду, мы это празднуем, молодец.
Слушай, ну вот, допустим, если озвучим это ребенку вот, с начала твоего, да, вот сейчас разговора про детей, вот ребенок поймет, вот настолько он симпатирует на это, или он скажет, ну, извините, вот мне, ну, не то что по барабану, но меня там он реально подставил, уже подставляет там не один раз, вот, а вы мне сейчас объясняете вот про то, что вот он такой здесь бедный несчастный.
Тебе очень
я тоже
сложно
несчастный.
И тяжело принять Петю, давай поговорим с тобой об этом. Да, мы понимаем, что это непросто, и у тебя непростая нож. Как мы можем ее тебе облегчить? Ну, то есть каждый, в принципе, здесь желает быть услышанным. Да, и этого бывает часто достаточно. Просто поговорить о том, что происходит.
Так.
С каждым. В том числе и с сиблингами.
Да, с нашими замечательными. Здесь вот нам присылают сообщение, если, ну, как бы совет такой, если ты эту четверть отучишься хорошими оценками, то будет то-то и то-то. И это стимулирует. Ну, как бы вот такой поощрительный момент здесь. Ну, вот как
но
тебе?
Ну, опять же, видишь, подчеркиваем хорошее. Не говорим, что там мы тебя что-нибудь за двойки, а если у тебя получится классно, то здорово. Мы это поощряем. Другой момент, что хочу сразу сказать, что для ребят иногда бывает это слишком большой срок, четверть. То есть им нужны какие-то маленькие маячки на протяжении всего пути.
Там две недели, допустим, или неделя даже.
Да, ты даже знаешь, да. Вот поэтому я и сказала про эту зеленую ручку, что если мы каждый день ему 10 раз толдычим про то, что у тебя получилось говорить правду, ну, условно, да, значительно больше шансов, что у него получится и дальше. А если мы каждый день толдычим, что ты опять соврал, ну, мы делаем опять, видимо, эту историю.
Так, значит, друзья, еще раз говорю, мы говорим про вранье. Спасибо, здесь приходят комментарии. Пожалуйста, если вы сталкиваетесь с этим как родители, вот очень интересно, как вообще вы на это реагируете? Как выходите из этих ситуаций? Что у вас работает? Вот мы здесь вот с Джессикой сейчас приходим к такому мнению, что особо запретительные какие-то методы, ну вот они вроде бы неэффективны. Вот как Джессика говорит, уже исходя из опыта, что желательно все через разговоры, что на самом деле ребенок демонстративно может показывать вам, что все это по барабану ему, вот, уходить, там, хлопать дверьми, ну, не разговаривайте вы с ним, типа, ну, и не надо, но, тем не менее, все равно, конечно, все это его затрагивает. обстановке благожелательной это не способствует, а все хотят мира. И так или иначе, как-то он все равно будет об этом задумываться. Здесь только, знаешь, хочется сказать, вот у кого хватит терпения на все это, долготерпение, кто кого перетянет. Все-таки родитель выиграет это или ребенок?
Ну, смотри, да, я неспроста тебе сказала про то, что у родителей тоже есть своя история. Ведь не в каждой семье бывает патологическое вранье.
Конечно, нет.
Поэтому, на мой взгляд, чем ресурснее и крепче стоит родитель, тем ему проще. Ну, соврал и соврал. А вот это вот... Заряженная история, она становится там, где она заряжена со стороны родителей.
Хорошо, смотри, окей, мне еще хотелось бы один момент с тобой обсудить, это общество.
Угу.
Потому что, ладно, мы, значит, окунулись внутрь семьи, там поплавали, посмотрели, куда присесть, на какую милюшку, вот, где вынырнуть и кислородом подышать, где наоборот. Вот это все-таки внутри семьи. Но мы понимаем, что это социум, и здесь затрагиваются еще и внешние люди. Так приходит ко мне там, не знаю, соседка, баба Надя, вот, и жалуется на, опять же, товарища, который наврал, там, насочинял, не знаю, в общем, что-то такое наговорил, опять же, как-то подставил, потому что вранье это действительно, вот иногда оно может быть вроде таким безобидным, с одной стороны, иногда может действительно вредоносить. Или, например, допустим, да, те же самые родители из школы, вот тоже начинаются жалобы, там, директору, директор тебя вызывает. Вот как социум работать? То есть, говорит, ваш ребенок постоянно врет.
Да, наш ребенок постоянно врет, для него это способ выживания. Дальше, следующий пункт.
Следующий пункт, где говорит, а нам от этого не легче. Идите тогда и живите где-то в том месте, где нет у нас.
По закону вы не имеете права нас выгонять за то, что наш ребенок врет.
Слушай, мы можем провести этот разговор, но это будет способствовать хорошим отношениям.
Смотри, да, то есть если это история про одноклассников, то мы тогда с ребенком как раз и говорим о том, о чем я говорила, что ну вот одноклассники теперь определенным образом относятся к тебе. Как ты думаешь, почему это случилось?
То есть... Мы не подсказываем ему какие-то действия.
Мы сначала его спрашиваем. Как ты думаешь,
это
почему
понятно,
это случилось?
Да. Да? Так.
И если ребенок согласен с тем, что он был неправ, тогда мы думаем: слушай, а как исправить ситуацию? Может быть, пойти извиниться, может быть, еще что-то. Но опять же, если мы заходим в социум, я тебе об этом тоже упомянул в начале нашего разговора. У нас есть не совсем прямые стандарты по поводу вранья, потому что. У нас бывает одобряемая практика умалчивания, одобрение людей, которые проявляют хитроту и смекалку. Если мы заглянем даже в русские народные сказки, которые доносятся до нас как архетипы там, чего-то, здорово там кого-то объегорить, там, обвести вокруг пальца там, какого-нибудь злодея, но ведь это тоже вранье. А умолчать, обхитрить, и иногда я говорю, а какой молодец, так как он провел там кого-то, поэтому... Когда мы говорим про общество, здесь так же, как с воровством, получается не совсем такая чистая история, скажем так.
Слушай, я понимаю, о чем ты говоришь, но здесь, может быть, стоит как раз, я не знаю, провести какую-то, не знаю, игру, там, квест какой-то придумать, посмотреть какой-то фильм, где можно именно прочувствовать о том, что все-таки смекалка смекалкой, это, конечно, все очень тоже так вилами на воде, и здесь все очень, может быть, таким, как бы сказать, скользким, скользковатым, скажем так. Вот, но есть конкретное вранье такое разрушающее, когда ты понимаешь, что ты вот ну, уже кому-то конкретно вредишь вот этой своей позиции. И продолжая в ней быть, ты будешь разрушать не только вокруг, но и также будешь разрушать и себя в первую очередь.
Естественно, здорово обсуждать, моделировать и все время задавать вопрос, а что будет дальше, что решит этот человек, а что он подумает про тебя, и как ты думаешь. То есть эти разговоры, они, безусловно, важны. И как бы они, соответственно, и моделируют ситуацию. Да, там прав ли был тот герой или там... Ну, надо было по-другому себя повести, или можно ли было сделать что-то другое, кроме того, что соврать. Но это, опять же, нужно смотреть каждый случай, ну, вот, конкретно, да, то есть, опять же, семью вместе собирать и смотреть там, почему ребенок здесь соврал, что здесь произошло, можно ли было решить по-другому, почему ты отказался там от другого решения. Ну, все-таки давай немножко сузимся к приемным, вернемся.
Да, да. Вот здесь у нас здесь уже присылают нам, чтобы достучаться до совести ребенка, чтобы не врал, это ремень.
Ну, вы таким образом достучитесь не до совести ребенка, а до его травм, да, и усугубите его истории, связанные с жестоким обращением.
Вот я повторю просто то, что ты говорила вначале. Он не будет врать вам, но он будет врать другим. То есть этот его механизм, да, может быть, он не будет врать вам, потому что понимает, что за это ему будет, скажем так, наказание.
Не то, что ложь плохо, а что плохо попадаться на лжи, как я уже сказала.
Да, что плохо попадаться, и, скажем, вранье, оно как было, так и будет присутствовать в его жизни, потому что, ну, вы возьмете ремень, а окружающие, например, его не возьмут, потому что не имеют на это права. Вот, и, соответственно, что тогда? Хорошо, у нас уже не так много времени осталось, друзья, но тем не менее, вот все-таки вот от вас какие-то советы было бы интересно еще прочитать, как вы справляетесь с враньем своего ребенка, есть ли какие-то в этой теме какие-то вопросы, с удовольствием будем принимать. Слушай, что можем еще сказать под некий такой вот занавес?
Но, как я уже говорила, все-таки, если мы сузим до приемности, да, там все-таки причина основная – это история про то, что я не хочу быть плохим в глазах родителей и не хочу их расстраивать. Но, опять же, здесь еще есть вариант, что если родители первыми озвучивают, слушай, мы тебя примем, мы примем те негативные последствия, которые ты сейчас скрываешь.
Ну вот, например, то, что ты говоришь, вот он хочет выглядеть хорошим в глазах родителей, но это, наверное, даже не про разум, а про чувства.
Ну, конечно.
Потому что разум, он понимает, что он все время огребает из-за этого, что он врет, и он ухудшает, наоборот, вот это состояние. А здесь вот какой-то входит в некий такой дисбаланс чувства и разум. Вот это, и чувства берут вверх навыки, которые у него наработаны, и выстреливает, что выстреливает.
Ну и потом, опять же, да, когда начинаем разбирать ситуацию, мы же понимаем, что, например, была там первая двойка, родитель, например, расстроился. И решил ребенок, что в следующий раз он скроет эту информацию. То есть если мы начинаем смотреть какую-то конкретную историю про конкретные вещи, про которые конкретно врет ребенок, мы можем найти выходы. И там мы упираемся, как правило, в историю либо про то, что родитель говорит, что ну вот этого я не приму никогда, ну и тогда мы заходим в некий тупик. Ну, значит, он все время вам будет врать по этому поводу, чтобы быть хорошим в ваших глазах.
Ага, понятно. То есть мы не драматизируем какие-то события, ну вот, например, как ты говоришь, та же самая двойка, да, и мы можем, даже если мы сначала на нее среагировали, то потом немножко отрефлексируя, понимая, что, ага, вот как бы с чего ноги растут, то есть он начинает врать именно вот в этой теме, то можно как бы развязать этот узел, ну, поговорить с ним, что, слушай, ты знаешь, я, конечно, не в восторге от того, когда ты приносишь эти двойки, но это не конец света. То есть это не самое главное, допустим, сейчас на вот этом уровне наших отношений. То есть все это решаемо. То есть вот это вот важно озвучивать, проговаривать, да, чтобы как раз вот снижать.
Ну да, потому что,
вот
видишь,
уровень
опять
стресса.
Же, если мы вернемся к истории про приемного ребенка, несмотря на то, что мы на ШПР проводим очень большую просветительскую и разъяснительную работу, когда с последствиями нахождения в учреждении сталкиваются люди, они часто бывают к этому все равно не готовы. И первая реакция – это реакция отторжения, отрицания, ну, даже вот на уровне просто, вот, да что же это такое? Ну, потому что, действительно, человек, который в это не погружен, ему бывает сложно сказать что-то другое. И вот эта вот первая реакция отторжения, она очень хорошо считывается ребенком, и делается вывод, что а дальше, чтобы меня не отвергали, я буду просто это скрывать и выдавать что-то социально желательное. То есть почему мы все время говорим про то, что может быть негативного, почему мы готовим к этому? Чтобы вот как раз вот это вот принятие и толерантность, ну, как бы формировать в самом начале, да?
Слушай, а если у ребенка вообще уже наступает другая фаза, то есть прошел конфетно-букетный период, когда вот он хотел быть таким сладким, пушистым, вот, и наоборот, он начинает во все тяжкие там отжигать, как говорится, и вовсю, и начинает прессовать уже родителей, то есть проверять их на устойчивость. То есть все эти слова, которые говорились ему до этого, я тебя люблю, там, ту-ту-ту, ми-ми-ми, то есть а так ли это на самом деле, или это просто вот бла-бла-бла,
ну, вот,
и за этим ничего не стоит?
Если вранье заряженная тема для семьи, он будет на это точку и давитесь. То есть я говорю, знайте свои точки заранее, чтобы хоть понимать, что вам прилетит на адаптации. Если вы ее знаете, то почему, зачем и для чего? Но это уже для разговора со специалистом.
Угу. Друзья, ну вот мы так мягко подходим к концу, мы поняли, что тема-то непростая, как бы до этого понимали, вот, а сейчас поняли еще больше, да, что все здесь непросто, вот, но я так поняла просто из вот разговора с Джессикой, что, друзья, надо через разговоры, надо через понимание, во-первых, себя, каких-то своих проблемных зон. Вот, надо смотреть туда, работать над собой, в том числе понимать, что все слова, которые вы говорите ребенку, они будут проверяемы, потому что сначала будет конфетный период, потом он может быть другим. Вот, но, скажем, вы старайтесь понять причину, почему все-таки ваш ребенок врет, старайтесь разбираться с конкретной ситуацией, приходится говорить здесь и с ним, и с детьми, и с окружающими, ну а по-другому никак. То есть через разговоры, через понимание и через вот такую вот внутреннюю уверенность, что все-таки вы сможете это победить на самом деле, а не просто вот только в вашей семье, а вот за порогом ребенок будет продолжать отжигать во все тяжкие. Джессика, спасибо, дорогая. Спасибо, друзья, что вы были с нами. Здесь еще есть вопросы, мы обязательно их прочитаем в следующей передаче. Спасибо и Бог вам в помощь.